Лысая стопа, глубокий шрам под коленом, узкая волосяная дорожка на плоском животе, большие соски, занимающие половину маленькой груди, руки и ноги коротковаты, пальчики тоже, изумительно красивая шея, чудесный овал лица. Она ушла, унесла все с собой, а он поехал домой в дурном настроении, раздраженный, обиженный. Должна же она понимать, что он... Это было то самое, о чем они никогда не говорили. Вечером они встретились у друзей. Было скучно. На Андрея напал приступ злого остроумия, и он несколько раз присадил хозяйку дома, отчего нисколько не стало веселее. Ушли и поздно, недовольные. Андрей взял такси, поехали к нему. Квартира у Орловых была хоть и большая, но неудобная. Родители занимали две большие смежные комнаты. У Андрея была девятиметровка. Борис Иванович страдал бессонницей, а водопроводные трубы, подверженные эффекту Помпиду, начинали страдальчески реветь, если открыть кран. Помыться таким образом после того, как родители укладывались, было бы бесчеловечным. В темноте, лежа вдвоем на узеньком диванчике, не оставлявшем места для обид, он заговорил с ней, как только убедился, что ему ни в чем не отказано. «Ты дура, Танька! Я же мужик! Ты на меня ставь! Не пузырься! Я люблю тебя! У нас же все-все общее!» Она ничего не отвечала. Общность их была наиполнейшая. Когда же она исчерпалась, Таня сказала грустным и пустым голосом: «Кажется, я опять влипла». Он зажег свет, закурил. Она укрылась от света в подушку. «Ну вот мы и приехали. Я так считаю. Рожай девочку, ладно?» «Ага. Тебе аспирантура, а мне девочка с пеленками». Она никогда не плакала. Но если бы заплакала, то именно сейчас. И он это понимал. Таня оформилась на работу в академический институт. Сделала аборт и собралась на юг. Андрей остался сдавать приемные экзамены в аспирантуру. Перед отъездом они подали заявление в ЗАГС. Андрей считал это необходимым. Настроение все равно было паршивое. Каждый из них делал не совсем то, чего хотел, и раздражался в душе на другого. Андрей провожал ее на вокзал. Ехала она не одна. Часть их компании уже была в Коктебеле. Теперь ехали остальные, весело, с комфортом, взяв с немыслимой в те времена переплатой два отдельных купе. Они поцеловались на перроне, и она поднялась на ступеньки вагона. Изогнувшись, она помахала ему рукой. Так она и запомнилась ему в эту последнюю минуту их совместной жизни. В красной мужской рубашке, с незастегнутыми на запястьях пуговицами, с распущенным бессмысленно длинным шарфом на тонкой шее. Это был ее собственный шик. Она начинала носить что-то особенное, свое, и все за ней повторяли. Поезд уже тронулся, и он крикнул ей вслед: «Смотри ты там в Витеньку, не влюбись!» Это была постоянная шутка их компании. Начинающий писатель Витенька входил в моду, и девушки велись вокруг него густым роем. «Если влюблюсь, немедленно сообщу! Телеграфом!» — крикнула Таня, уже двигаясь в сторону юга. К Орлову Андрею Соколова Таня больше не вернулась. Она позвонила ему 10 дней спустя, ночью. Разбудила Бориса Ивановича, который наутро Андрею высказал все, что он о нем думал, но это значение уже не имело. Таня сказала Андрею, что к нему не вернется, и вообще неизвестно, вернется ли в Москву, и что сейчас она едет в совсем другой город. И вообще привет!